Вот ведь гады марксистские. Но адмирал, не оставив его издевку без внимания, гневно сверкнул единственным глазом. «Не зарывайся, а то зарою, понял? Будешь дерзить, узнаешь, почем фунт. Не лихо так мясо, как Шейлок».
«Шейлок Холмс?
Ну что ты за клоун такой? Помалкивай лучше!»
Фалько прикоснулся двумя пальцами к полю шляпы. Из-под нее улыбались его глаза, серые, как стальные опилки. «Есть помалкивать.
Я не шучу с тобой, уяснил?»
«Так точно, господин адмирал».
«На этой войне есть кое-что посложнее убийства и похищений, которыми занимаешься ты. И позамысловатей твоих постельных забав. Иной раз приходится и мозгами шевелить».
Они повернулись спиной к мосту и к реке, свернув налево, к Аламеде, которая после того, как франкисты отбили город, стала называться проспектом Кальва-Сателла. Адмирал, сурово нахмурившись, помахивал зонтиком. Потом вскинул его на плечо, как саблю или карабин.
«Красные ведь не первый раз устраивают такое, как в Гернике», вдруг сказал он, покуда они пропускали трамвай. «Вспомни Ирун. Вспомни, как они сжигали церкви вместе со священниками и причетниками. Это варвары. Уверен, что и это их рук дело».
«Ну, если вы так говорите...»
«Да, говорю».
Адмирал задумался на миг и опять стал помахивать зонтиком из стороны в сторону.
«Но это вовсе не помешает мне через какое-то время, если сочту нужным, утверждать совершенно другое».
Фалько повернулся к нему и посмотрел внимательно. Здоровый глаз адмирала искрился лукавством. Верный признак — в голове у него что-то варится. И он, Фалько, имеет к этому отношение. Или будет иметь. «Понимаю», — сказал он осторожно.
«Черта лысого, ты понимаешь», — раздраженно фыркнул адмирал. «Ни черта ты не понимаешь».
Позади остался парк Альбердия-Дер, где в газетном киоске продавали «Воз де Испания» и «Диарио Баско» с одинаковыми шапками на первой полосе. На севере наши войска потеснили красных. Пляж Лаконча был залит солнцем, и открытый отливом золотистый песок играл перламутровыми бликами. Высокие здания полукругом окаймляли прибрежный бульвар. Примостившись под горой Ургуль, старый город остался справа. На пляже резвились дети, праздно прогуливались парочки, как будто никакой войны не было и в помине. Адмирал окинул их осуждающим взглядом.
«Машинистки, которые читают Гвидо де Верону, и приказчики, которые шлют признание в любви Клодет Кальбер», — с желчным смешком процедил он сквозь зубы, — «уверены, что жизнь очень увлекательная штука. А того кретины не понимают, что увлекательна она только для таких циничных наглецов, как ты».
Фалько тоже в задумчивости оглядел гуляющих. «Меня удивляет не хаос, а наоборот порядок».
Адмирал мрачно рассмеялся. «Меня тоже. Однако народу ирония незнакома».
Повесив зонтик на перила балюстрады, он принялся раскуривать трубку и, лишь выпустив первые клубы дыма, заговорил снова.
«Я до сих пор не получил твой письменный рапорт об операции в Биарице, равно как и о том, что было в Барселоне».
Фалько улыбнулся про себя. Формула о том, что было в Барселоне, ничем не хуже любой другой годилась для подведения итогов. Полторы недели назад ему по срочному приказу адмирала пришлось на 4 дня прервать выполнение задания в Биарице и отправиться в Барселону, где штурмгвардейцы и коммунисты вели уличные бои с анархистами и троцкистами из ПОУМ. И сделать так, чтобы в общей неразберихе и сумятице исчезли из пейзажа фигуры двух итальянских анархистов — Камилла Бернери и Франческо Барбьери. Об этом попросили коллеги из итальянской контрразведки, и адмирал не мог им отказать. И потому Фалько, получивший кожаный плащ, мотоцикл Нортон и поддельные документы на имя высокого чина республиканской полиции, оказался в столице Каталонии. С помощью двоих подручных инсценировал арест, и два итальянца вышли на улицу, застрелил обоих в упор, пустив пули в спину и в голову. Потратив на инфильтрацию всего 12 часов, он вскоре уже был в безопасности по ту сторону французской границы. А двух итальянцев добавили в многосотенный список анархистов, которых в эти бурные дни арестовывали, пытали и расстреливали в подвалах каталонских ЧК. Не успел, господин адмирал. Надо же напечатать, оформить и прочее. И тщательно взвесить, что писать и о чем умалчивать, сами понимаете.
Да чего уж тут не понять. Адмирал мрачно взглянул на него. Вечно одна и та же песня. Дело производства явно не твой конек.
Как только будет свободная минутка, непременно представлю слово чести.
Чего-чего слово?
Чести. Моей незапятнанной чести. Вот бесстыжие твои глаза.
Немногим удавалось добиться того, в чем преуспел ты. Казаться именно тем, кто ты есть, и быть таким, как кажешься.
Последовала новая пауза. Адмирал как будто больше был занят своей трубкой, нежели продолжением разговора.
«Ты что-нибудь слышал о Лео Боярде?» — вдруг спросил он.
Прежде чем кивнуть, Фалько взглянул на адмирала с удивлением. Разумеется, он знал, кто это. Имя Боярда, интеллектуала-коммуниста, часто появлялось на страницах газет. Француз, гражданин мира, успешный писатель, летчик и искатель приключений, сторонник республики. Он воюет в Испании, не так ли? Командует эскадрильей, которую сам же сформировал из добровольцев и наемников и частично финансирует.
Воевал! Так будет точнее. Адмирал пососал трубку. Сейчас его там уже нет.
Вот как? Не знал.
Это произошло совсем недавно. Последний раз они бомбили наши войска, штурмовавшие Малагу. Его эскадрилья прежде действовала почти автономно, на свой страх и риск, но сейчас, по приказу из Москвы, коммунисты пытаются навести порядок. Сначала, говорят, победа в войне, а потом уж революция. Так или иначе, стиль Панчо Вильи больше не в моде. И потому на троцкистов и анархистов идет охота, и расправляются с ними без пощады.
Я думал, Боярд коммунист,
всего лишь сочувствующий. Он не член партии, насколько мне известно. По их терминологии — попутчик, близкий друг. Однако в засос с ним не целуются. Пусть даже он и уверен, что решение всех европейских проблем зовется Иосиф Сталин.
Отчего же он уехал?
Боярд в самом деле личность выдающаяся. Интеллектуал, литератор, всякое такое. И оттого несколько высокомерен. Немножко позер, уж не без этого. В Испании искал приключений и командовал эскадрильей, ведя свою личную войну. И когда оказался в прямом подчинении у своего соотечественника Андре Марти, это для него стало тяжким ударом. Так что он сдал командование и вернулся во Францию.
Фалько при упоминании имени Марти вздернул бровь. «Это тот самый политкомиссар интернациональных бригад?»
«Тот самый! Человек грубый, жестокий, подозрительный, из тех, кому под каждым кустом мерещатся фашисты. Своих истребил больше, чем наших. Нечто вроде полковника Лисарда Керальта, но в большевистской версии. Кто их всех звал сюда? Явились курить наш табак, жечь наши дома и готовить из нас фрикасе в маринаде. Сидели бы у себя. Так ведь нет, здесь это делать легче. Мы праздник для всей Европы».
Итальянцы и немцы тоже вносят свою лепту. Адмирал полоснул его яростным взглядом.
«Ты знаешь, говори, да не заговаривайся.
Да я и не они,
наши соратники в священной борьбе. Ясно тебе?»
Фалько, не обманываясь тоном собеседника, наклонил голову. За напускным цинизмом адмирал скрывал горестную память о сыне, убитом красными прошлым летом, когда по кораблям прокатилась волна бессудных расправ. «Яснее некуда, господин адмирал.
Колбасники и макаронники, сияя в небесах яркими звездами, возвещают пришествие нового дня».
Прямо сняли у меня с языка. Адмирал по-прежнему глядел на него сурово.
«Ты хоть во что-нибудь веришь, щенок?»
«Верю, что если сунуть клинок в пах, артерию никаким жгутом не зажмешь, кровь не остановишь». Негромкий смех адмирала был больше похож на урчание.
«По пальцам одной руки я могу пересчитать шпионов и авантюристов, которые годам к 50 не хотели бы стать провинциальными аптекарями или муниципальными чиновниками».
«У меня еще 13 лет в запасе, и я непременно сообщу, когда меня обуяет такое желание.
Сомневаюсь, что успеешь. Тебя, как и тех, кто признался мне в этом, расстреляют. Чужие или свои.